Российский суд очень-очень хорошо принимает аргументацию, основанную на принципе «Вроде бы Зиновки и Ведятька». Логика состоит в том, что сначала надо запретить, а если надо придумать обоснование, то оно будет придумано, благо что, в общем, выбор из меню достаточно широкий. Мы находимся в ситуации, когда российские власти полностью игнорируют не просто решение, а сам факт существования Европейского суда по правам человека и Совета Европы как организации.
Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект «Школа гражданского просвещения» о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. В 2022 году Российская Федерация перестала быть членом Совета Европы. А значит, нарушения прав человека оказались без внимания европейских институтов и, в первую очередь, Европейского суда по правам человека. Тем не менее, когда речь заходит о будущем, пусть и неопределенном, у экспертов нет сомнений, что Россия сможет вернуться и в Совет Европы, и в ЕСПЧ. Но что будет с делами, которые появятся в период, пока Россия не там? И что будет с решениями, которые вынесены ЕСПЧ и не исполнены Российской Федерацией? Об этом и не только мы поговорим с судебным координатором Международной сети организации «За гражданские права» Кириллом Каратеевым. Здравствуйте, спасибо вам большое, что вы сегодня к нам присоединились. Я предлагаю начать с актуального. В июне этого года стало известно, что Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу Ассоциации школ политических исследований и признал, что, собственно, Российская Федерация незаконно признала ассоциацию нежелательной организацией. И, собственно, таким образом получается, что ЕСПЧ признал, что Российская Федерация нарушала право на свободу, свободу собраний, право ассоциаций. А вы были представителем школы гражданского просвещения в этом процессе. И я хочу вас попросить рассказать, что вообще это решение означает, и можно ли вообще вот из этой точки смотреть на это как на какой-то поворотный прецедент для множества других нежелательных организаций.
Дело, которое было решено в этом году, оно называется «Фонд Андрея Рылькова и другие против России», где вот среди других как раз Ассоциация школ политических исследований. Это, по крайней мере, пока первое и, на самом деле, очень большое решение Европейского суда по такой категории, как нежелательные организации. И, собственно, среди заявителей были как сами организации, признанные нежелательными, так и граждане и российские НКО, которые были оштрафованы за так называемое сотрудничество с нежелательной организацией, административное правонарушение по российскому праву. И во всех случаях Европейский суд пришел к выводу о нарушении свободы ассоциаций. Тут важно, и в этом, например, отличие от дела об иностранных агентах, вот что. В российском праве категория нежелательных организаций — это такие иностранные организации, которые угрожают национальной безопасности. И мы видим, что среди подобных организаций, это не кто-то, кто проводит насильственные террористические акты, например, не те, кто разведывают государственную тайну. Это организации-доноры, это организации академического обмена, это религиозные организации, это иногда такие политико-гуманитарные организации, как, например, фонды немецких политических партий, международные правозащитные организации и так далее, и так далее, и так далее. Но все они внезапно оказываются угрозой национальной безопасности. И на самом деле национальных процессов, которые в России оспаривали бы, собственно, решение, их не так много. И вот как раз один из процессов — это Ассоциация школ политических исследований. И то, что мы услышали в суде еще в России от Генеральной прокуратуры, которая является основным мотором в системе признания организаций нежелательными, а было какой-то потрясающей конспирологии. То есть, и это в открытом процессе. То есть, я вот ничего не раскрываю того, что не было бы публичным, потому что Генеральная прокуратура говорила о том, что не те права защищает Ассоциация школ политических исследований, что, значит, на своих семинарах она готовит просто подрывников. Смотрите, некоторых из них мы там признали иностранными агентами, а другие, страшное дело, значит, оштрафованы за незаконные демонстрации, известная статья 20.2, или, например, за сотрудничество с другими нежелательными организациями. Вот связь между одним утверждением и другим прокуратура, конечно, никогда не смогла объяснить. В российском суде это не требуется. Российский суд очень-очень хорошо принимает аргументацию, основанную на принципе «в огороде Бузина, в Киеве дядька». И это никакое не исключение. Мы слышали про то, что кто-то на семинарах школы услышал, что кто-то другой обсуждал возможность отделения Чечни от России. Может, такое и было, но, как сказать, утверждения о фактах должны подтверждаться доказательства. Доказательства этих Генеральная прокуратура представить не хотела, и понятно, что это не проблема для российского суда. Но важно, что все равно российские власти ссылались здесь на национальную безопасность, и международные суды всегда очень осторожно относятся к ссылкам государства на национальную безопасность, потому что, ну, в какой-то разумной ситуации проблема действительно есть. Кто лучше знает, что в интересах национальной безопасности государства, само государство или какой-то международный суд, который решает дело много лет спустя, и вообще может ли он подменять выводы государства своим. И на самом деле таких случаев, когда суды проверяют ссылки государства на национальную безопасность, не так уж много. Здесь все-таки ясный случай, когда такие ссылки не могли быть доказаны. И Европейский суд написал как раз об этом очень неплохо. И среди аргументов, которые сработали в пользу заявителей, было, например, то, что даже если правительство ссылается на национальную безопасность, во всех случаях мы не видим никаких утверждений ни о подготовке актов насилия, ни о призывах к насилию, ни о даже, там, например, призывах к дискриминации. Ничего подобного в материалах дел, которые были в Европейском суде и в российских судах, нет. Когда российские власти говорили, что национальной безопасности угрожают, скажем, там, доклады, семинары и какие-то другие подобные мероприятия, то Европейский суд очень тоже ясно и недвусмысленно написал, вообще-то это абсолютно незапрещенная деятельность. То есть писать доклады и проводить семинары — это нечто вполне легальное. Речь шла не о каких-то тайных операциях, а абсолютно о ясных, прозрачных и законных действиях.
Я думаю, что за последние, ну, 2-3 года мы уже как-то совершенно не удивляемся, когда кого-то признают нежелательной организацией. И тут скорее работает принцип «не ждем, а готовимся». Но что интересно, в решениях Верховного суда, я сейчас про российский, да, суд говорю, по таким делам часто абсолютно встречается вот эта формулировка, что, значит, угроза конституционному строю, угроза безопасности страны. Это касается и нежелательных организаций, и экстремистских, и террористических. Почему все, что не нравится российской власти, вообще укладывается вот в эту формулировку?
Вопрос содержит ответ. То есть все, что не нравится, то есть, ну, не то чтобы любая, разные критики власти преследуются по разным законам и разным статьям, но на каждого критика и каждую критику что-то да найдется. То есть кому-то закон об иностранных агентах, кому-то закон о нежелательных организациях, экстремизм или, например, пропаганда терроризма, которая нынче очень модное оправдание терроризма 205.2. Поэтому, мне кажется, логика состоит в том, что сначала надо запретить, а если надо придумать обоснование, то оно будет придумано, благо, что в общем, выбор из меню достаточно широкий.
А вот можете чуть-чуть больше рассказать доводы Генеральной прокуратуры, которая была истцом? Mm-hmm. Чуть-чуть понятно, как это происходит в случае с экстремистскими и террористическими организациями. Там чаще всего опора идет на эксперта, который, значит, где-то усматривает терроризм, экстремизм и прочие вещи. И этого достаточно для того, чтобы вынести такой приговор. А вот когда речь идет об ассоциации школ политических исследований, что там стало ключевым в доказательствах обвинения?
Доказательства состояли из двух томов. А если очень так обобщенно говорить, первый том — это были распечатки сайта Ассоциации школ политических исследований с переводом. Естественно, если это были страницы не на русском языке, которых на сайте вполне достаточно. Вот. Другой том состоял из постановлений по делам об административных правонарушениях, где, собственно, участники семинаров привлекались к административной ответственности вот, либо за незаконные демонстрации, либо за участие в других нежелательных организациях. То есть это такое прекрасное вменение деятельности других нежелательных организаций, ассоциаций школ, и, я думаю, также и дальше. Это для многих вполне могло работать. Тут экспертиз особых никаких не было. Здесь приходил прокурор и говорил, а вот это угрожает национальной безопасности. Также там был еще третий том. Но третий том запретило предоставлять в суд Федеральной службы безопасности. Об этом у нас тоже была длинная дискуссия, особенно в Мосгорсуде, потому что прокуратура говорит, а вот, значит, речь шла про сепаратизм. Я говорю, хорошо, но тогда, пожалуйста, доказательства того, что вообще такие разговоры имели место. А это говорит прокурор в третьем томе. А третий том я вам показать не могу. Я могу показать только суду. И вот если было какое-то правильное решение в этом деле, то Московский городской суд правильно решил, что знаете ли вы, представляете это и суду, и другой стороне, чтобы она смогла прокомментировать, потому что изучение доказательств, оно состязательное. Вот. Или вы не предоставляете. И в результате этот третий том предоставлен не был, что, казалось бы, должно привести к выводу о том, что утверждения прокурора не доказаны, но кто ж такой вывод сделает в Московском городском суде? Что в третьем томе мы не знаем, но по тем следам, которые пробрались в решении, например, генерального прокурора, да, о признании ассоциации школ нежелательной, я подозреваю, что на семинарах школы был какой-то участник, сотрудничавший с Федеральной службой безопасности и подробно рассказывавший о том, что на них происходило. Ну и списки участников также были, как я понимаю, какое-то время публично доступны, а в связи с чем, собственно, дальше прокуратура искала, кто из них к связи, какой ответственности привлекался. Да.
Что вообще сейчас, вот учитывая, что все это происходит в 2024 году, и это решение ЕСПЧ, что оно значит для России?
Это хороший вопрос, потому что мы находимся в ситуации, когда российские власти полностью игнорируют не просто решение, сам факт существования Европейского суда по правам человека и Совета Европы как организации, потому что после истории с полномасштабным вторжением в Украину в 2022 году Совет Европы исключил Россию из числа членов организации, и Россия топнула ножкой и перестала переписываться и с органами Совета Европы, и с судом, хотя по Европейской конвенции она продолжает нести ответственность за нарушения, которые имели место до того, как Россия прекратила членство в конвенции. Это еще 6 месяцев после исключения из Совета Европы, то есть 16 сентября 2022 года. И, соответственно, решения могут быть вынесены по фактам до 16 сентября, еще намного позже, и будут выноситься и в этом году, и в ближайшие годы уж точно. Россия сейчас, естественно, не исполняет никакие решения Европейского суда, не выплачивает никаких компенсаций не пересматривает дел. Об этом принят ряд законов от 11 июня 2022 года, по которым были процессы в российских судах, которые оспорены в Конституционном суде. Конституционный суд сказал, что никаких проблем в этих законах, естественно, не существует, хотя они, очевидно, противоречат международному праву. Но, как это часто бывает с российскими судами, если есть какой-то аргумент, который выводит в пользу заявителей против государства очевидным, он никогда не будет судом просто не то что рассмотрен, упомянут в судебном решении. К этому нам, к сожалению, тоже не привыкать. Сейчас, мне кажется, если у этого решения есть значение, оно, конечно, только для других государств и для международного права, прав человека в целом, потому что, повторюсь, не так часто международные суды проверяют ссылки на национальную безопасность. Ну и это такая вот акция, если хотите, или несколько акций в России, которая когда-то вернется в Совет Европы, если, как сказать...
Когда бы это не произошло.
Живут. Да, когда бы это не произошло.
Кирилл, хотелось попросить немножко рассказать о том, что вообще происходит с делами, которые оказались в ЕСПЧ до того, как Россия покинула Совет Европы, и как в ЕСПЧ, собственно, воспринимают тот факт, что решения, которые они вынесут, Россия исполнять не будет. Как это вообще влияет на правовой процесс?
Исполнение решений и контроль за ним — это все-таки вопрос комитета министров. Да? То есть суд не занимается вопросами исполнения своих решений, поэтому задача суда — это решить дело, контролировать исполнение — задача комитета министров. И, в общем, суд продолжает решать дела. Так, по некоторым состоялись обмен письменными позициями еще, когда Россия, соответственно, общалась со Страсбургом. И тогда суд может оценить позиции обеих сторон. Ну, и сейчас по тем делам, где Россия не отвечает, но суд принимает решение на основании позиции, представленной заявителем. И это не всегда однозначно в пользу заявителя. Суд вполне может даже без возражений со стороны России признать, что в деле заявителя нарушений не было. И на самом деле достаточно часто продолжает это делать. Поэтому суд продолжает рассматривать в некоторых составах, например, при рассмотрении повторяющихся дел комитетом из трех судей или неприемлемых жалоб судьи единолично, не требуется участие российского судьи и, соответственно, в силу конвенции. И тут вообще не возникает никаких проблем. В делах, которые рассматриваются более важные, серьезные вопросы, и, соответственно, это там палата из семи судей, там в силу конвенции должен был бы быть российский судья, российского судьи нет с 16 сентября, но регламент суда, причем в формулировках задолго до исключения России, то есть здесь ничего специально делать не приходилось, а в ситуации, когда нет национального судьи и ни один из номинированных правительством кандидатов в судьи ad hoc, то есть для рассмотрения конкретного дела, тоже не может быть назначен. Председатель суда назначает одного из действующих судей суда как судью от государства-ответчика. И на самом деле в суде есть люди с там, российскими дипломами, с каким-то российским профессиональным опытом. И хотя суд не разглашает имен судей, назначенных именно как судья от России из числа действующих судей, но, наверное, наиболее логично вот именно судьи со знанием языка и с каким-то опытом работы в России на такую должность назначить. Здесь процессы, в общем, идут так, как они предусмотрены конвенцией и правилами процедуры суда. С комитетом министров сложнее, потому что комитет министров всегда очень благосклонно относился к любым позициям российских властей по неисполнению решений, всегда выражал какое-то удивление, озабоченность, как же так, а что же произошло, а вот что же вам мешает, а может быть, мы это обсудим. давайте поговорим об этом, конструктивный диалог проведем и так далее. И в результате сейчас позиция комитета министров такая очень пассивная, то есть он продолжает получать сообщения от неправительственных организаций по вопросам исполнения решений, он продолжает рассматривать вопросы исполнения решений и, в общем, считает, сколько же нужно заплатить денег заявителям, а они не заплачены. Но его реальные действия, чем он ограничивается, это писать письма министру Лаврову, которые, видимо, не только не читаются, но и вряд ли открываются в Москве. Но комитет министров продолжает настаивать на том, что нет ничего более прекрасного и эффективного, чем писать письма министру Лаврову. Если бы у комитета было желание и политическая воля, я думаю, что занять какую-то более активную позицию комитет абсолютно точно может, потому что конвенция — это инструмент коллективной гарантии прав человека, коллективного обеспечения их применения, и поэтому Совет Европы и его государства-участники могут вместе договориться о каких-то других шагах по исполнению решений. Но в отсутствие политической воли, потому что никто не получит дополнительных политических очков из-за того, что поможет жертвам нарушения прав человека со стороны России, которые еще и большей части в России находятся, мало, к сожалению, стимулов. Хотя правовые нормы, предусматривающие возможность таких действий, они вполне себе существуют и никем не отменены для 46 остальных государств.
Как-то в истории этих взаимоотношений, я сейчас не про Россию, а, может быть, про какие-то другие страны, ну там, был период, когда Греция выходила из состава Совета Европы. И мы можем предположить, что в тот период тоже решения ЕСПЧ могли не исполняться. Какие-то другие примеры и механизмы воздействия на страны были? Или это всегда озабоченность, переписка без ответа и ну, такие достаточно консервативные модели коммуникации?
Да, тут две вещи. В истории с Грецией как раз Греция вышла в конце 69-го года, и на тот момент против Греции еще не было никаких решений по индивидуальным жалобам, поэтому там нечего было исполнять. Но как раз история с прекращением, например, поста российского судьи в день выхода России из конвенции 16 сентября, она, хотя, кажется, может быть, и не обязательно все конвенции, вот с греческим судьей произошло ровно то же самое. То есть последний его рабочий день был 31 декабря 69 года. С тем, что касается методов, прямо даже в конвенции есть полномочия комитета министров в случае систематического неисполнения решений обращаться в Большую палату Европейского суда. Это наивысшее формирование судейское внутри суда, состоящее из 17 судей. И Большая палата может, констатировать действительно системное неисполнение решений, и, б, указать на те меры, которые государству необходимо предпринять. Таких обращений у комитета министров было 2 за 14 лет, которые от норм существуют. И пока эффективность 50%. Одно из дел — это Игорь Мамадов против Азербайджана, это жалоба азербайджанского политика и, кроме того, председателя азербайджанской школы политических исследований, тоже члена Ассоциации школ политических исследований, который очень долго находился под арестом и потом в заключении по политическому обвинению. И после того, как комитет министров обратился в Большую палату Европейского суда, внезапно Верховный суд Азербайджана обнаружил себя чисто случайно в делах конституционной жалобы Игоря Мамадова и освободил его. филантропом Османом Кавала в Турции. История менее счастливая. Он, несмотря на ряд уже решений Европейского суда, в том числе решение Большой палаты по запросу комитета министров, продолжает отбывать свой срок, и Турция сопротивляется его освобождению, к сожалению, весьма упорно. Тоже вызов для комитета министров. То есть они не могут пока понять, как освобождать Османа Кавала, особенно когда Турция — это один из крупнейших источников взносов в бюджет Совета Европы. И, соответственно, немало людей с мнениями, скажем так, тепло относящимся к турецкому правительству, занимают, ну, не лидирующие, но все равно важные позиции в организации.
То есть что, это такой страх нарушить вот этот баланс, что если они будут давить на Турцию, Турция перестанет платить, и это никому не нужно?
Более того, Турция уже переставала платить, потому что помимо того, что она, как это сказать, она один из наибольших плательщиков взносов, она добровольно принимала на себя обязательства эти взносы платить в еще большем объеме. И поскольку есть часть, которая была принята добровольно, от нее уж можно добровольно и отказаться, что Турция, в общем, и сделала. И это в свое время произвело такое очень неприятное впечатление на Совет Европы, потому что он сначала на этих деньгах так немножко подразвелел, а потом оказалось, что нужно все сокращать. Ситуация была крайне неприятной. Плюс это было ровно еще в то время, когда Россия не платила взносы, что, в общем, для, опять же, для государственных организаций там порядок в несколько десятков миллионов евро не потрясающий. Но, тем не менее, вот Совет Европы очень сильно тоже должен был заботиться о десятках миллионах евро, ничуть не меньше, если не больше, чем об основополагающих принципах организации.
С другой стороны, ведь когда Россия не платила свои взносы, сколько я понимаю, там был конфликт, потому что ее лишили права голоса, и она в ответ, значит, на это отозвала депутатов своих из Страсбурга. Как будто бы любое действие со стороны, значит, Совета Европы есть некоторые противодействия со стороны страны, о которой идет речь. И все время мяч оказывается на стороне страны, а Совет Европы как бы такой: ой, мы снова озабочены и не знаем, что с этим делать. Вот есть такое ощущение?
Да, и оно, мне кажется, вполне, к сожалению, подтверждено практикой и не только России и Турции. Там с Россией была ситуация, что, да, парламентская ассамблея лишила голоса российскую делегацию после аннексии Крыма. Это, в общем, было не в первый раз. Во время Чеченской войны тоже было лишение голоса раньше, в 2000-х годах. Но, да, Россия решила использовать инструмент давления в виде неуплаты взносов. И в результате Совет Европы, конечно, сдался. И, кстати, несмотря на активное противостояние в 2019 году украинской делегации в ПАСЕ, право голоса вернули за, в общем, обещание выплатить 60 миллионов евро. При этом никакого изменения в отношении тех условий, которые послужили для, кстати, основанием для лишения права голоса, ничего не изменилось. Крым оставался под российским контролем. И после 2019 года, как с 2014 по 2019 был после аннексии. То есть Совет Европы показал, что, в общем, за 60 миллионов можно не быть твердым в отношении своих принципов.
Мы же говорим про такой важный институт, на самом деле. И это институт, это ценности которого, в общем, тоже прозрачны, и многие страны их разделяют и хотят иметь к ним отношение. Но в то же время сталкиваемся с тем, что как будто бы настал период, когда нужно что-то, я не хочу сказать реформировать, но, может быть, менять. Вот как этот сложный механизм вообще, и даже не механизм, а организм, может с этими изменениями соединиться? Откуда они должны начинаться? Кто должен их инициировать? Как это вообще работает?
Ну, смотрите, я Очень сильно разделяю ваши ощущения, ваши выводы. Это мои выводы тоже. Но, как в анекдоте про психологов и лампочку, достаточно, может быть, одного психолога, просто лампочка должна захотеть меняться. И здесь есть, мне кажется, та проблема, что Совет Европы абсолютно устраивает его вполне вторичная роль по отношению, например, к Европейскому Союзу. И мы видим, что Европейский Союз при всех оговорках все равно может быть более жестким по тем же правам человека, особенно в отношении своих членов, не в отношении Азербайджана из-за газа, чем Совет Европы, потому что мы видели, что основная критика, например, венгерских законов против НКО и действий Венгрии по отношению к мигрантам приходила не из Страсбурга, а из Брюсселя и Люксембурга. И хотя есть много, опять же, претензий о том, как Европейская комиссия исполняла решение Суда Европейского Союза вот, в отношении Венгрии и также Польши, это все равно абсолютно другой уровень дискуссии, чем практически отсутствие каких-то решений, каких-то серьезных действий или обсуждений серьезных действий в Страсбурге. А при этом Совет Европы является, ну, вот таким, как это сказать, администратором грантов Европейского Союза по там, тренировке судей и прокуроров, по каким-то стандартам прав человека и вообще отправление правосудия. Часто вопросы не связаны с правами человека, такие как цифровизация в странах, которые не входят в Европейский Союз. Там, прежде всего, на Балканах, иногда это Южный Кавказ, то есть Совет Европы — это роль администратора грантов образовательного направления, к сожалению, устраивает. То есть она сама по себе неплохая, просто организация создавалась для другого. Вопрос, естественно, также к государствам. Сейчас вряд ли есть государства, которые хотят больше контроля со стороны национальных органов. И это не только касается, естественно, Совета Европы, это касается Европейского Союза и в дебатах практически в политических в любой стране мы слышим, как удобно использовать европейские институты, ну, практически как козлов отпущения для всех бед, которые существуют или даже просто воображаются в той или иной стране, будь то, не знаю, миграция, права ЛГБТ, права женщин и так далее, и так далее, и так далее. То есть любая тема правозаключенных также или справедливость, там, не знаю, террористических процессов, это не только в России происходит, это практически повсеместно. И даже очень либеральные правительства сейчас не готовы на больше, скажем, европейское или на национальное участие, потому что они видят, что, как сказать, с крайне правых и крайне левых позиций их будут критиковать евроскептики и совершенно не хотят этой критики у себя в стране, поэтому польское правительство, которое сменилось не так давно, оно, в общем, тем не менее, за уже больше, чем год, кажется, или что-то около того.
Около того, да.
Чуть меньше, чем год, оно, в общем, никаких революций не произвело, оно не делает больше никаких безумий, которые делал Право и справедливость, но как сказать, состав Конституционного суда тот же, еще, опять же, повезло, что он дисфункционален по своим внутренним причинам, так что судьи ПИС из общих судов, назначенные, соответственно, администрацией Качинского в обход предыдущих процедур, продолжают осуществлять свою деятельность. Стимула действовать решительно и тем более под голубым флагом с 12 звездочками нет сейчас, мне кажется, ни одного правительства, по крайней мере, в внутри Евросоюза точно и не так много, если вообще есть за его пределами. Здесь остаюсь на тех позициях, что обязательные правовые нормы существуют и должны исполняться. И все-таки во многих странах большому количеству судов и судей можно доверять в том, что они правильно применяют обязательные для них правовые нормы. Не только в Европе есть много прекрасных судов за ее пределами, которые абсолютно правильно и наоборот с возможностями расширения защиты прав человека осуществляют свою роль. Поэтому потеряно далеко не все. Это не значит, что кризиса нет, но это и не значит, что вся история кончилась. Потому что нормы остались, и они по-прежнему обязательны.
Мы же всегда, когда речь идет о России, которая, значит, была изгнана из Совета Европы, когда мы говорим об этом, мы так или иначе возвращаемся в этих разговорах к тому, что настанет какой-то момент, и Россия вернется в Совет Европы. Никто не знает, когда и при каких обстоятельствах это произойдет. Но давайте вот допустим, что это произойдет при нашей с вами жизни еще. И что тогда будет происходить вот с теми нарушениями прав человека, которые случаются в период, когда Россия не в Совете Европы?
Суд сохраняет компетенцию по фактам, которые были до 16 сентября. В каком-то будущем, не знаю, 42-м году, условно, 1 января 42-го года, я оптимист, вы слышите, а Россия возвращается в Совет Европы, да, с 1 января 42-го года, соответственно, нарушения, которые состоялись после этой даты, снова по ним можно будет обращаться в Европейский суд по правам человека. Также консенсусом является позиция, что решения, которые были вынесены вот до сих пор Европейским судом, они должны быть исполнены. То есть компенсация по ним должна быть выплачена, нарушения исправлены, и что это будет условием возвращения России в Совет Европы. И я думаю, что по компенсациям это, скорее всего, необсуждаемый вопрос по исправлению нарушений. Я думаю, это будет, в принципе, содержательно по принятию новых законов и тому подобного. Это будет политическая дискуссия будущего между организацией и будущими властями России, желающими вернуться в Совет Европы. Но суд не будет обладать компетенцией в отношении нарушений, которые произошли между 22-м и 42-м годом. Сказав это, я должен признать, что при вступлении Черногории была интересная ситуация, потому что Черногория была членом Совета Европы в составе Сербии и Черногории, которая была членом Совета Европы сначала как Федеративная Республика Югославия, потом как Сербия и Черногория. И Черногория вышла из Сербии и Черногории в 2003 году, и членство Сербии и Черногории унаследовала Сербия. В 2006 году, когда Черногория вступала уже как Черногория снова в Совет Европы, она сделала заявление о том, что она признает компетенцию Европейского суда в отношении всего периода, после того, как она вышла из Сербии и Черногории.
За эти 3 года.
И вступление, да. Я не помню, против Черногории очень мало дел, потому что это все-таки сравнительно небольшая страна, и она просто не успевает так много и так часто нарушать права человека, как некоторые другие европейские страны. Вот. Насколько это может послужить примером, и все равно как считать, например, тот же 6-месячный, теперь 4-месячный срок на обращение в Европейский суд, то есть окей, у вас было нарушение в 2020 году, кстати, Верховный суд высказался, но вы же все равно не обратились в Европейский суд, потому что вы не могли. Как это будет разрешено пока, конечно, совершенно невозможно предсказать. И хотя общий принцип суд не будет иметь юрисдикции в силу положения конвенции, я думаю, тем не менее, варианты могут быть разные, и обсуждение, там, не знаю, начала 40-х годов должно учитывать другие варианты тоже.
Я часто встречаюсь, особенно в социальных сетях, когда речь идет про какие-то решения СПЧ. Вот у меня такая лента, где много активистов, которые там в свое время подавали в ЕСПЧ, и потом прошло много-много лет, и, значит, ЕСПЧ вынес решение в их пользу, они получали какие-то компенсации, но иногда это занимало десятилетия. Расскажите, почему это так долго?
Мне кажется, здесь есть объективные причины и субъективные. Объективная причина, она в том, что у суда просто намного больше дел, чем он может рассмотреть, и даже до сих пор порядок это, наверное, около 8 тысяч жалоб на рассмотрение суда против России. Это, как сказать, и это те жалобы, которые не связаны с конфликтами между Россией и Украиной, Россией и Грузией. И это еще порядка 12-14 тысяч жалоб. И рассмотрение каждой жалобы, естественно, требует ресурсов. Но у суда есть политика приоритетов, в которой говорится, что, например, дела о пытках и праве на жизнь, они не должны ждать так долго, как дела о, не знаю, о длительности судебного разбирательства. Хотя ирония в том, что иногда решение о длительности судебного разбирательства выносится по истечении также неразумного срока судебного разбирательства. Что правда, по очень многим очень важным делам для России принципиально решения выносились, а иногда еще и не вынесены, 10 лет спустя того, как жалоба была подана. И это не только политически чувствительные дела. То есть, условно говоря, дела Ходорковского, у него было несколько жалоб, они все рассматривались вот как раз 10 лет. Там, не знаю, многие дела, кроме, может быть, Калашникова, самого первого дела об условиях содержания под стражей, но огромное количество дел об условиях содержания под стражей рассматривались 10 лет. Много дел о преступлениях против гражданского населения на Северном Кавказе, и это дела о праве на жизнь, рассматривались по 10 и больше лет. Не говоря уже про дело о законе об иностранных агентах, которое с первого дня было очевидным для всех и для суда тоже, что оно очень важное, и оно влияет на весь гражданский сектор в России чуть-чуть меньше 10 лет. Но, например, не знаю, дело об иерархии в системе исполнения наказания, иерархии заключенных, так называемое дело об опущенных, да, и абсолютно бесчеловечном обращении с ними в уголовной исполнительной системе, тоже 10 лет. Оно, в общем, не политическое, оно вот абсолютно про тюремную систему. И тем не менее, дела по экстремистскому законодательству. Первое дело Станислава Дмитриевского больше, чем 10 лет, и до сих пор много дел начала 10-х годов не рассмотрено. Усирает рассмотренный лет, наверное, за 6-7, это просто со свистом. И когда мы смотрим на всю вот эту палитру задержек, у меня нет такого вывода, как то, что суд сознательно считает, что он не должен быть релевантен для текущей ситуации в России, что его решения не должны быть актуальными, что они должны быть вынесены тогда, когда они никому не нужны. Потому что, как сказать, от российских властей и тоже критики доставалось. Это такая вот игра, что давайте мы не будем вас огорчать слишком сильно, а вы нас слишком сильно критиковать не будете. Но в результате такой игры мне кажется, как сказать, теряет только Европейский суд по правам человека. То есть он становится менее релевантным и заслуживает меньше доверия, чем мог бы. Решение это очень часто правильное, но настолько запоздавшее, что уже они приходят в совершенно другую страну, в совершенно другую ситуацию. То есть моей работы в течение многих лет было сообщать о том, что заявитель умер и что, соответственно, жалобу поддерживает кто-то из его наследников или других ближайших родственников. И это не только моя работа, это работа, к сожалению, многих моих коллег была и остается.
Они рассматривают дела так долго во всех странах? Или это только какая-то индивидуальная особенность российских дел?
Это особенность не только российских, но я бы сказал, турецких дел. Мое ощущение, что, например, в Азербайджане решение не все, но значительная часть приходит в куда более адекватный срок. С другой стороны, я знаю, как задерживались, я просто смотрел, как задерживались многие украинские дела, причем абсолютно тоже, например, по вопросам уголовного правосудия, совершенно не политически чувствительные. Естественно, в страны, где жалоб меньше, намного сложнее собирать на них пыль. И решение приходит раньше, если мы смотрим, например, на страны континентальной Европы, типа Франции или Германии. Вот. Хотя тоже не все гладко. И мы также, например, видим, что суд очень осторожен. Это, мне кажется, даже слишком мягкое выражение, чтобы описать его подход к странам Западной Европы, потому что он предоставляет очень большие возможности для властей этих стран, иногда слишком большие. Причем в том числе в вопросах, которые касаются не только там, Франции или Италии с Испанией. Да, вопросы иммиграции касаются практически всех стран. И это будет и Венгрия, и Латвия с Польшей, и Россия, когда она была членом Совета Европы. Да. Тут тоже есть много вопросов, но я думаю, что в среднем скорость все-таки позволяет суду быть более релевантным в текущей ситуации, что не случай с Турцией, что не был случай с Россией, что далеко не всегда происходит с Украиной, и иногда очень долго тоже происходит с Азербайджаном, хотя иногда суд выносит решения очень нужные и своевременные именно в Азербайджане. Поэтому посмотрим. Один из тестов будет закон об иностранных агентах в Грузии. Я надеюсь, что сейчас уже есть у всех понимание, что не нужно ждать 10 лет до принятия решения по таким жалобам. И посмотрим, как жалобы на грузинский закон будут рассмотрены судом.
Это был подкаст Сапере Ауды. Слушайте нас на всех платформах, а теперь еще и на YouTube. И ставьте там лайки, чтобы о подкасте знали еще больше людей. А также подписывайтесь на телеграм-канал Сапере Ауды, чтобы оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Удачи и до встречи!